смотрим внутрь. Сердце нашли. Внутрь смотрим. Пульс его. Нашли, услышали, прислушались. Сердце в любви объяснились. Я тебя очень люблю. Это до некоторой степени успокоит метущуюся временную личность. Но теперь можно пожелать друг другу. Охватили всех сидящих своей сердечной мыслью и всем пожелали духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Так каждый говорит: я желаю того-то, того-то, того-то. Каждый говорит: я желаю всем присутствующим. А также пожелаем всем близким по духу в России, на всей планете, всем, кто стремится в мир новый, вот им желаем духовных успехов. У тех, кто не стремится, духовных успехов не будет, поскольку они не живут духовной жизнью. Всем пожелали. А человечеству пожелаем найти путь к свету. Нашему земному человечеству пожелайте. Формула такая: я желаю всему земному человечеству найти путь к свету и никогда его не терять больше. Всего света поблагодарим, начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы. Владык всех планет благодарим, всю беспредельную иерархию света. Неблагодарных в новом мире не будет, так сказано. Поэтому каждому надо учиться благодарить. Все в нем, и нет места вне его, вне Абсолюта. Если вообразить, что есть области вне всеначальной первичной субстанции, если такое вообразить, значит отвергнуть значение Абсолюта, как в нашей жизни, так и во всем космосе. Вселенная – это Абсолют. И невозможно представить себе что-либо и где-либо вне его. Невежественные люди пребывают в чувстве оторванности. Он, мол, там, а мы, мол, здесь. Это коренная ошибка земного мышления. Мы и все, что есть, это части, корни, основы. И все вокруг нас есть та же корни, основа, та же беспредельность, тот же Абсолют. Потому можно всегда чувствовать себя в этой силе и чувствовать себя этой силой. Мы можем быть счастливы, сознавая, что мы не оторваны от Абсолюта, а находимся в нем. И это сознание помогает человеку черпать силы из всеначальной силы космоса. Все в сознании и только там. и возможность усилиться равна допущению этой возможности в сознании, то есть возможности усилиться. Несомненно, что коренная сила космоса в чистом виде, особенно на высотах планеты, сильнее воздействует, чем сила космоса, смешанная с земными низшими элементами в низинах планеты и в гуще ее городов. Но все же она, коренная сила космоса, существует везде. И при осознании ее возможно выделить ее и пользоваться ею. Одна из главных ошибок людей земных в том, что они принимают всерьез вещи совершенно несерьезные, вещи, не имеющие значения. А вот явления величайшей важности совсем у земных людей не в счет. В счет они не идут. Большинство трагедий происходит именно из-за этого. А нам каждый день телевидение рассказывает о трагедиях разных, в разных концах нашего земного мира. Правильно, да? Постоянно, каждое последнее известие по всем каналам нам рассказывают о трагедиях. Вот, оказывается, причина в чем. Построение жизни основывается на этой земле, на мираже. А реальность остается в пренебрежении. И получается полная несоизмеримость и разрушение основ космического бытия. Ну, как здорово сказано Владыкой Света. Оказывается, жизнь у нас на Земле основывается на мираже. Сейчас на этой планете идет период подготовки к служению каждого человека, служению всему человечеству, а всего человечества – служению космосу. Невозможно вступить на этот путь без подготовки. Должна быть соизмеримость между посылками и приемником. И если соизмеримости нет, то служение как человечеству, так и силам космоса, служение недоступно. Ведь служение – это не есть какое-то одиночное явление, но это работа в совокупности с силами света, с беспредельной иерархией света. Способность улавливать и притворять посылки луча космического владыки, владыки нашей Солнечной системы, способность улавливать и притворять посылки его лучей – это основа продуктивного служения. Поэтому нельзя рассматривать период подготовки как ничтожный. Польза от него, от луча, не менее, чем от служения. Так как луч, идущий к сердцу каждого от владыки нашей Солнечной системы, от невидимого сердца, есть фундамент служения. То, что по-земному кажется ничтожным, то рассматривается как действие огненное в высших мирах. А кто у нас на солнышко обращает серьезное внимание? То светит, то не светит, ну и все. Ступени должны быть построены. Не может быть разрывов в восхождении. Последовательность периодов должна быть соблюдена. Задание огненного служения высшим силам невыполнимо без подготовки. Этот процесс огненного очищения, процесс упрозрачивания своего существа, также имеет благотворное влияние на окружающее и не остается без последствий для эволюции всей планеты. Очищение как самого человека, так и его окружения распространяется и на более далекие сферы, на все окружение, и влияет очень далеко. Потому не будем считать ни одну ступень кверху ничтожной. Все ступени огненные, и все они необходимы. Ничтожно только нисхождение вниз. Вот его убережемся. Устремление к совершенствованию приемника человеческого сердца приведет к активной работе на общее благо. Более тонкие формы, в которые облечется человечество грядущей шестой расы, потребуют еще большего питания психической энергии, чем сейчас. Грубые земные оболочки нашей пятой коренной расы питаются плотными продуктами. Воздухом, водой, землей физического мира, извлекая из них жизненную силу для своего существования. А вот разряженные тела, которые мы будем иметь в шестой коренной расе, не смогут принимать тяжелую физическую пищу, и они потребуют иного питания. Видите, как нам придется расстаться с любимой физической пищей. Психическая энергия в ее более тонких проявлениях будет служить пищей новым телам. Таким образом, развитие умения нагнетать у себя психическую энергию и пользоваться ею будет необходимым условием добывания питания для новых тел. Сегодня мы как добываем вот эту всю еду нашу? Работаем где-то, да? Бежим в магазин, на базар покупаем, варим, жарим, парим и едим, да? А тут, оказывается, добывание питания будет другим. Если это умение развито у человека заранее, то оно возрастет во много раз к приходу утончения человеческих тел и окажет неоценимую услугу его обладателю, обладателю этого умения. Каждому известно, что всякое добывание пищи – это процесс труда и напряжения, а также и умения, на какой бы ступени плотности тела человек ни находился. Надо добавить, что питание нашего настоящего плотно-физического тела психической энергии хотя бы в какой-то мере уже способствует его разряжению, утончению нашего тела. То есть, чем меньше мы употребляем трупной пищи, чем более пища будет утонченной, ну и так далее. Остальное вы тоже знаете. Все происходящее вокруг – это выявленный результат незримого мощного действия. Значит, откуда-то идет какое-то мощное действие на всех нас и на все это земное человечество. Не будем смущаться, что исполнители ролей могут быть в каком-то отношении и не на должной высоте. А мы же все же актеры, да? А если скверно играем роли свои? Вот поэтому здесь владыка и говорит, не на должной высоте. Ведь это подставные лица, актеры, исполняющие предназначенные им роли. Не актеры вершат действия и развитие пьесы, а незримый автор, творец произведения. Все происходящее на планете нашей, в частности, имеет своего автора. Незримое и непостижимое мысли творчества которого выявляется в виде земных событий. Актеры могут и не знать автора, но они честно выполняют свои роли, искренне веря, что они якобы творят ход развития событий. Момент интересный. Искренне веря, что они якобы творят ход развития событий. Но иногда вопрос такой возникает. До каких пор вот это все безобразие будет твориться на планете, да? Но оказывается, тут, понимаете, режиссер. И спектакль идет гигантский. Конечно, на планете, планета у нас, ее называют из космоса, она видна как темная звезда. Слышали, да? О, темная звезда, да. А почему? Потому что миллиарды двуногих насильников – это эгоисты. А эгоисты, они не излучают ничего, они, наоборот, тянут на себя все. Раз не излучают, то тогда черная дыра такая. Может быть, серая дыра. Все темные тянут на себя, они не излучают, поэтому они темные. Вот любого возьми, он бегает по улице. Вот. Многих из нас возьми, если мы только все до себя гребем, ничего никому не даем, и бескорыстия у нас нет, значит, мы темные. Поэтому планета у нас – это планета эгоистов. А когда эгоистов будет меньше, все больше и больше будет кого? Ну, эгоисты, а другая сторона конца этого палки. Альтруист, да? Альтруист. Ну, ладно, будет, пусть это слово нам незнакомое. Так вот, альтруистов, чем больше будет альтруистов, тем планеты что? Потихонечку начнет светлеть, ну, серенькое будет, понимаешь, потом, и в конце концов, может и засиять, как солнце. Неизвестно, правда, через сколько миллионов лет. Надо, чтобы все... Вон, солнце почему сияет? Потому что там одни альтруисты живут. Я сейчас посоветую эгоистов, она мгновенно погаснет. Солнце погаснет сразу. Допустим, что они сгорят. Они все сожрут, там весь свет, всю энергию. Вот как нам тут космос тоже выделяет постоянно энергию, солнце нам тут выделяет все. А где она? Нет ее. Планета-то темная. Потому что эгоисты, они все пожирают. Им всегда всего мало. Правильно, да? Им надо всего и побольше. Ну, ладно. Так вот, все эгоисты очень себя любят. По этому поводу великий учитель нам рассказывает. Саможаление можно покрыть осознанием преимуществ, которое имеет решительное каждое положение. Пословица «нет худа без добра» указывает именно на это. Нет такого положения, которое не имело бы своих явных или скрытых преимуществ, усмотрение и использование которых извлекает добро из худа. Только надо очень широко понимать смысл и значение слова «преимущество». Слишком узко по-земному понимают это слово люди. Преимущества духовные земными людьми не ценятся. А между тем, именно они, духовные преимущества, являются решающими для нашей дальнейшей судьбы. Как для судьбы конкретного человека, так и для всего человечества. Самое плачевное положение может нести в себе семя будущего счастья. Но семя-то это надо не отбросить, а бережно растить. Чувствуете предложение интересное? Самое плачевное положение, оказывается, может нести в себе семя будущего счастья. Но вот у человека очень плачевное положение, и он что, верит, что где-то его там счастье ждет, что ли? Нет, наверное, да? А как надо, чтобы он ждал? Жалея себя, ну вот бедственное положение, плачевное, все. И человек все делает. Себя жалеет. Такой я, конечно, несчастный, бедный, он другие немножко лучше, а я вообще никуда. Так вот, оказывается, жалея себя, человек упускает свои возможности, не хочет их усмотреть в своем плачевном положении, которое он же и создал для себя, усердно работая вместе с другими. Как только человек осознает скрытые возможности своего состояния, он тотчас же перестает жалеть себя и направляет свои силы на конструктивную работу. Сказано силами света: «Все обращу на пользу». А потому для саможаления нет причин. Но надо просто захотеть этой пользы, суметь принять ее, а главное – проявить деятельное сотрудничество в этом благом деле, а не ждать, пока что-то обратится на пользу для нас, без всякого участия с нашей стороны. Он как церковник, там, пусть Бог вам подаст то, пусть Бог подаст это. Этот Кирилл там рассказывает нам. Вот тут молитв полно, они там все, значит, пусть Бог вам тот подаст, это подаст, пятый, десятый. Как будто Бог у него там на побегушках. Бог на служение у попов. Нехай поп, понимаешь, Бог там подаст тебе. А оказывается, здесь нужно самим активное участие принимать. То есть не принимаешь активное участие в улучшении своего положения, так тогда Богу-то и не к чему приложить свою энергию. Оказывается, он все должен сделать. А ты только кайся. Стряпай всякие грехи и кайся. Сотрудничество, работа с двух сторон увеличивает результат во 100 крат. И при этой работе обращения всего на пользу, совершенно исчезает гибельное саможаление. И тогда сердце человека наполняется радостью осознанных возможностей. Так приходит победа над еще одним из врагов психической энергии. Ну, враг какой у нас. Психическую энергию надо накапливать, а тут себя же жалко. И вот это саможаление пожирает психическую энергию. Кто из нас жалеет себя? Поднимите руки. Что, никто уже не жалеет? Что-то слабо верится. А, периодически бывает, да? Жалеем себя. Ну, конечно, мало ценят или плохо. А то еще плохо любят, а то вообще не любят. А я стараюсь, они не любят. Да? Правильно? А оказывается, ничего ни от кого ждать не надо, и желать получить ни в коем случае не надо. Ни любви, ни денег, ни барахла какого-нибудь, ничего. А только все отдавать. Вот это будет правильное решение проблемы. Это будущее. А все прошлое там наоборот. Всего и побольше. Чтобы любили меня все, тащили ко мне всякого барахла побольше, особенно денег. Ой, хорошо. Когда денег много, корни клюют. Вон некоторые наворовали столько, что, понимаете, не знаю, что делать с ними. Ладно. Зла на нашей планете много. А что такое зло? Вот великий учитель нам рассказывает, что такое зло на нашей планете. Зла нет как такового. А есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Зло проистекает от двух причин, и не больше, нежели добро, и представляет независимую причину в природе. Природа лишена добра или зла, Вроде нет ни того, ни другого. Она лишь следует неизменным законам, давая жизни радость или посылая страдания и смерть и разрушая созданное ею. У природы есть противоядие для каждого яда. И законы природы – это воздаяние за каждое страдание. Бабочка, съеденная птицей, становится этой птицей. И птичка, убитая животным, переходит в более высокую форму. Это слепой закон непреложности и вечный порядок вещей. И потому это не может быть названо злом в природе. Истинное же зло, проистекает от человеческого ума, от человеческого разума. И его происхождение истинного зла связано с рассудочным человеком, разобщившим себя с природой. Вот, оказывается, откуда зло-то. Таким образом, лишь само человечество – это подлинный источник зла на этой земле. Зло есть чрезмерность добра, порождение человеческого себелюбия и жадности. Вот когда человек очень себя сильно любит, чрезмерно любит, да? Тогда ему надо всего и побольше. Вон Ротшильд и Рокфеллер любят себя очень сильно. Ну, триллионы уже награбили, все мало. Вдумайтесь глубже, и вы поймете, что кроме смерти, которая не есть зло, а есть неизбежный закон, кроме смерти и несчастных случаев, из которых ни один не остается без воздаяния в будущей жизни, источник всякого зла, малого или большого, заключен в человеческих действиях, заключен в человеке, ум которого делает его единственным свободным деятелем в природе. Не природа порождает бесчисленные болезни, а человек. Вот, оказывается, создатель всяких болезней-то где? По телевидению там это ученые, гипотезы такие, мыслища такие бросают. Вот из космоса залетел какой-то камень, тут булыжник, астероид, понять, метеорит, и занес к нам вирус. Микробы какие-то занес. Ух, понимаешь, он такой нехороший. Оказывается, эти двуногие паразиты тут все творят, а не какой-то там астероид. Так вот, не природа порождает болезни, а человек. Его назначение – удел в жизни природы, в системе природы. Умирать естественной смертью от старости, а не от каких-либо болезней, за исключением случайностей. За исключением случайностей ни один дикарь, ни один дикий свободный зверь не умирает от болезни. Еда, половые отношения, питье – это естественные потребности жизни. А вот излишество в них приносит разные болезни, несчастья, страдания, умственные и физические. И все это передается как величайшее бедствие будущим поколениям, потомству преступников. А кто это такое потомство-то? Откуда оно взялось? А это те же самые люди. Здесь они воплотились сегодня, завтра завоплотились, потом опять сюда и так далее, и так далее. Это все они. Чистолюбие, желание обеспечить благополучие и удобство тем, кого мы любим, путем приобретения почести и богатств, это похвальные естественные чувства. Но когда они, эти похвальные естественные чувства, превращают человека в честолюбивого жестокого тирана, в скупца, эгоистического себелюбца, они приносят неисчислимые бедствия окружающим. Как народам, так и отдельным людям. Таким образом, все – еда, богатство, честолюбие, тысячи других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми, Все они становятся источником и причиной зла, как при их избытке, так и при их отсутствии. Сделайтесь, например, обжорой, развратником, тираном, и вы станете породителем болезней, породителем людских страданий и горя. Не имея всего этого, вы будете страдать от голода. Вас будут презирать как ничтожество. И большинство из окружающей толпы, ваши собратья, сделают из вас мученика на всю жизнь. Так что винить надо не природу и не то или иное воображаемое божество в тех или иных религиях, но именно человеческую натуру, ставшую низкой из-за себелюбия и эгоизма. Поразмыслите как следует над этими словами. Найдите каждую причину зла, какую вы только можете себе представить, и проследите ее до исходной точки. И тогда вы разрешите 1/3 всей проблемы зла на земле. Ну а теперь уделить должное внимание тем бедствиям, которые естественны и коих избегнуть невозможно. И столь малочисленны они, что я призываю всю армию метафизиков Запада назвать их злом или проследить их непосредственно до независимой причины, и я укажу величайшую, главную причину почти 2/3 бедствий, которые преследуют человечество с тех пор, как эта причина сделалась силой. 1/3 зла на планете – это естественные причины, а 2/3 зла – это религии в любом своем виде и у всех народов. Вот от них 2/3 зла. Это жреческая каста та или иная. Это священнослужители и церкви разнообразные. Именно в этих иллюзиях, которые земной человек почитает священными, должен он отыскать источник тех бесчисленных бедствий, которые являются настоящим проклятием земного человечества и захлёстывает человека. Невежество создало богов, а хитрость извлекла выгоды из представившегося благоприятного случая. Взгляните на Индию, взгляните на христианский мир, на ислам, иудаизм, фетишизм, то есть всевозможное сектантство. Именно священнослужительский обман сделал этих богов столь устрашающими для человека. Именно религии превращают человека в эгоистического ханжу, фанатика, ненавидящего все человечество вне своей секты, вне своей церкви, не делая его ни более добрым, ни более нравственным. Именно вера в Бога и в богов делает 2/3 человечества рабами горстки тех, кто обманывает их под лживым предлогом спасения их. Разве не готов человек пойти на любое злодеяние, если ему скажут, что его Бог или его боги требуют этого преступления? И вот эта добровольная жертва воображаемого Бога, жалкий раб своих лукавых священнослужителей, пойдет на преступление. Ирландский, итальянский, славянский крестьянин будет голодать сам и смириться с голодом и нищетой своей семьи, чтобы только накормить и одеть своего падре и своего папа. 2000 лет та же Индия стонет под тяжестью каст. Зато брамины откормлены на жиру страны. А ныне последователи Христа и Магомета перерезают друг другу горло во имя и для вящей славы своих религиозных мифов. Запомните, продолжает великий учитель, сумма человеческих бедствий не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества не разрушит во имя истины, во имя нравственности, всеобщего милосердия, алтари своих лжебогов. Вот против этого 23-го письма особенно церковщина всевозможная восстает. Для них нет космических учителей, нет истинного Бога для них, нет владыки Солнечной системы, владыки нашей планеты, у них есть лжебоги вот эти вот. Сатана все время организовал им таких богов, и вот они с ними и носятся. Оказывается, сумма бедствий не уменьшится человеческих до тех пор, пока это все не будет уничтожено. Это один момент интересный. А вот смотрите дальше. Что нас с вами ждет? Во-первых, вот это должно быть ликвидировано все. Только тогда можно говорить о каком-то счастье на планете. Это один момент. А второй, смотрите. Разрушительные изобретения на Земле дойдут до такого предела, когда уже никакая война не представится возможной. Вдумайтесь в это. С одной стороны, нас душит тут вот эта вот лживая церковщина разнообразная. А с другой стороны, смотрите, что. Наука? Наука что сделает? Разрушительные изобретения научные дойдут до такого предела, когда уже никакая война не представится возможной. Человечество ужаснется собственным созданием глобальной смерти. Начавший войну навлечет на себя такой же обратный удар, и погибнут обе стороны, оба победителя. Ну, каждый же победителем себя считает, правильно? И каждый должен отдать концы, как говорят. Победы в такой войне быть не может. Вот сейчас мы к этому все идем. Так наблюдаем, как по закону тактики Адверза земные люди постепенно отвращаются от войны, усовершенствуя средства войны. А иначе не отвращаться от войны. Оказывается, надо все им наращивать силу глобальной смерти, как с той стороны, так и с этой. Масштабы разрушительности этих средств, это гарантии против их применения. За жизнь планеты начинают бороться люди, когда вот такие средства созданы. Надо увеличить чудовище взаимного уничтожения до его апогея. И тогда на него ополчатся те, кто его создавал. Создатели этого оружия ополчатся против оружия. То есть тут уже будет не до войны друг с другом. А у нас же пока еще не накоплен такой степени, да? Правда, атомных бомб там 200 или 300 тысяч. Они вообще-то всю жизнь должны уничтожить на планете. Поймут люди, что порождение может уничтожить породителей. И восстанут против своих порождений. А иначе не вызвать возмущение человечества какими-то малыми мерами. Не пробудить дух земного человечества ничтожными толчками. И только великие меры соответствуют великому значению воскрешения духа. Во как оказывается. Вот мы к чему идем. А потому никакая плата не будет достаточно велика для этого достижения. Значит, миллиарды, еще триллионы будут тратиться на создание суперглобального оружия. Как там, так и тут. Не для одной земли пробуждается дух земных людей, но для всех миров. Не ограничен дух одной только планетой. Дух каждого связан с дальними мирами, хотя он может этого и не знать. Протяженность свойства духа, а свойство материи – ограниченность. Два момента у нас вот. Сектантство и церковщина, лживые, с лживыми богами. И вот этот вот кошмар. Вот две беды у нас страшные. Ну хорошо, вдруг у нас все так пойдет более-менее. Ну, оружия будет столько, что воевать будет уже опасно. Что тогда? А следующая задача у человечества. Поскольку мыслями создан весь космос, вся Вселенная, нам мыслями надо своими заняться будет. Мыслей же у каждого много, да? Или нет? С мыслями как у нас? Ну, видите, как? Проблем нет. Некоторые, как начнут говорить, не остановишь. Нам великий учитель советует, что сделать с мыслями, особенно когда у нас еще и понос мысленный, да? Что делать? Надо дать мыслям как бы отстояться. Ну, то есть никаких мыслей пока не вываливать наружу. Отстояться. Тогда вся мысленная муть оседает на дно, а верхние слои делаются прозрачными. Как вы не задумались насчет того, что у нас муть там ментальная, мысленная есть? Или у всех светлые прозрачные мысли? Великим тучам сверху-то видно каждого из нас. Всех этих муравьев двуногих видно. У большинства земных людей мысли взболтаны и представляют собой мутную жидкость, сквозь которую и свет не проникнет даже. А что же делать? Великий учитель рассказывает. Дав мыслям отстояться, мы можем думать верхними мыслями, остерегаясь приводить в движение осевшую ментальную муть. Астрал поднимает в мыслях водоворот и мутнит их. Духовное разумение, наоборот, дает им отстояться. И тогда ясно виден пласт грязи на дне. А увидев его, уж туда не хочется погружаться больше. Появляется осторожность в мышлении и стремление к чистым мысленным потокам или струям. Так что мысленное дело стоит на самом важном месте в жизни каждого человека. Нужно работать бессрочно, переключив сознание в сферы, где времени нет, переключив свое сознание в сферу вечности. Качество вечны, истина всегда одна. Обратите внимание, работать надо бессрочно. А у нас порой, ну вот поработаю, понимаешь, там лето, в отпуск пойду, да? Отдохну, поеду на Гавайи, в Хургаду, в Анталию полечу. А? Нет уже? А тут великий учитель нам говорит, что работать надо бессрочно, без всяких сроков. А некоторые говорят, вот поработаю скоро на пенсию уже. Правильно? На пенсию. А там смотришь, я в могилу сыграю. И вырастет на том месте лопух. Все же от меня и осталось. Вот так вот обыватели, которые бегают, он там миллионы, они так и размышляют. А тут по телевидению одного мужика. Они там пьянка у них, все, гулянка, хорошо. А один говорит, слушай, ты вот всего тут накупил, всего, понимаете, понастроил. А ты же ведь умрешь скоро. «Ты не вздумай мне про смерть ничего говорить!» — ополчился хозяин. «Действительно, да? Современному обывателю говорить про смерть, когда у него все хорошо, и холодильник набит, дворец небольшой построен уже, и кадиллак стоит, понимаешь, в сарае. А владыка нам рассказывает, нужно работать бессрочно». Переключив сознание в сферы вечности, где времени нет. Великие духи работали, работают для вечности. Конечно, эволюция земная идет своим чередом. Но она – это малая частица эволюции космоса. и дух вырастает из ее сроков, сроков земной эволюции, перегоняя их, он включается в эволюцию Вселенной. Земные сроки уже не имеют над ним, над таким человеком, никакой власти. Точно так, как забор не может преградить полет поднявшегося в небо аппарата. Подняться в небо, то есть победить все преграды Земли. Ограничений нет в пространстве беспредельности. Примкнувший к вечности не боится сроков. Его эволюция бессрочна. Вот сейчас каждому из нас надо все время представлять себя под лучом Владыки Света. Как у нас с Владыкой Света? Мысли там хоть какие-то есть? Насчет Владыки. Так вот, оказывается, надо все время представлять себя под его лучом. Только так можно войти в сотрудничество с Высшим миром, силами Света, с Владыкой Земли и Солнечной системы. Все возможности, которые несет в себе этот луч, могут ведь пролиться и мимо, если в сознании человеком этот луч не воспринят. Ощущение луча может расти по мере устремления внимания к нему. Он несет в себе возможности для всех планов человеческого существа. Начиная с физического оздоровления и кончая высокими духовными озарениями, все заключено в луче Владыки мира. Луч его энергии – это контакт с Владыкой Света, ибо он является посланцем его света, его энергии. По лучу идут мысли, озаряющие сознание человека, идут сообщения, идут предупреждения. По лучу идет энергия великого света, и теплота луча может быть ощутима при усиленном внимании к лучу. Память о нем есть включение себя в непрестанный ток его воздействий. Сказано, что каждому присвоен особый луч. Но еще пока непонятно, неосознанно значение этого дара. И луч скользит по поверхности человеческого существа, изолированного от луча своим непониманием, своим невежеством. Путем живого сознательного объединения и сотрудничества с лучом света можно начать познавать его возможности и условия получения возможностей. Наука о луче. Так можно назвать подход к постижению луча света. Не подумай, что это постижение может когда-либо быть завершено. Нет у него конца. Как иерархия света беспредельна во всех мерах и во всех мирах, так и лучи ее никогда не постигаемы живым существом до конца. Но всякая истинная наука завершения не имеет. Всякая истинная наука завершения не имеет. В разные века и тысячелетия людям давались учения. Но они, в конце концов, все это низводили до своего уровня, и учения исчезали под всевозможными личными надстройками. А нужно отличать основу от всяких личных надстроек. Каждый читающий и слушающий учения света вольно или невольно добавляет к нему нечто от своих личных домыслов в соответствии с особенностями своей натуры, с особенностями своего сознания. Так было, к сожалению, всегда. И основа всех великих учений, основ всех религий терялись под возвышающимися над ними разновидными и бесчисленными человеческими надстройками. Наличие множества сект на этой планете, сект около каждой религии, объясняется именно этой склонностью человеческого сознания к личным добавлениям, к личным построениям, личным выдумкам, личным фантазиям. Каждый великий учитель стремился расчистить основу предыдущего цикла единого учения, чтобы обнаружить вновь перед людьми свет истины, который они когда-то имели и сами похоронили под грудой своих нагромождений. Вот как сейчас. Христос с вами дал учение, но буквально несколько веков и учение исчезло. И сейчас учения Христа на планете нет. У религий разных, так называемых христианских. Изучая учение света, мы познаем вечные и незыблемые законы космоса. Переплетать эти великие законы со своим личным будущим – это значит замутнять чистый источник и вносить непонимание в свое сознание. Законы космоса не изменят личной кармы, но понимание законов сотрет основу правильного пути, который уведет от пропасти, в которой многие гибнут. Учение дает правильное направление сознанию человека, правильное понимание происходящего на планете. Учение дает правильное направление сознанию и понимание происходящего. Но личная судьба должна завершиться, облегченной до известной степени нашим пониманием ее и поддержкой иерархии света. Очень бережно надо относиться к основам учения света и остерегаться спутать основы с обломками воздушных замков и не отмести все это вместе в одной куче. Такое было бы непоправимой ошибкой. Ссор надо убрать, но зато бережно охранять основу. Может быть, лучше так принять учение света без всяких мыслей о личных преимуществах, личных выгодах? Может быть, это и будет настоящим чистым, правильным подходом к учению света. Может быть, это испытание на бескорыстие и на безличную заинтересованность. Может быть, оно и явится отбором решающим. Иначе как отделить искреннее устремление от соображений земных? Дух должен быть гордым и бесстрашным. Могут ли личные предпосылки затемнять путь человека и задерживать его восхождение? Сознание всякой земной выгоды должно быть противно растущему духу человеческому. Сознание всякой земной выгоды противно росту духа. Это унижает дух, унижает его свободный рост, и его свободный взлет задерживает. Учение света как таковое дает неизмеримые преимущества знания и восхождения к свету. Какие же еще преимущества ждать? И не затемнили ли бы они самого основного, самого главного, к чему непрестанно следует стремиться нам? Бойтесь земных процентов на небесный капитал и не сводите высшее вниз. Бойтесь земных процентов на небесный капитал. Ну как же, если я пойду в ту или иную секту, церкву, там побольше дам, и что? Ну вот уже, пожалуйста, мне лучшее место будет на кладбище. И в раю, наверное, тоже, церковном. Так ведь люди размышляют. Если нет своей ладьи, то человек будет хвататься за чужие, чтобы не потонуть в бескрайнем море беспредельной жизни, и будет плыть за ними, за чужими ладьями. Но куда тогда он уплывет? Ладьи людей плывут в разных направлениях, и пловец, не запасшийся своей ладьей, будет плыть туда и сюда, и направления чужие не совпадут с его назначением. А ведь нужно твердо каждому стоять на своих ногах. Невозможно базироваться на колебаниях людских. Нужно верить голосу сердца своего, голосу опыта многих своих жизней, опыту накопленному и заслуживающему доверия. Россия идет к мировой общине. Она подает пример всем народам земли. Наблюдая ее пути, познаем путь прихода общины. Она не страшится первая подавать пример, делиться своим опытом и знаниями. Она делает первый шаг, а за ней идут другие. Россия является коллективным апостолом нового мира, и апостольское мужество присуще ей. Путь эволюции есть поток энергии космической силы, и идущий с этим потоком наполняется и пользуется этой энергией, а идущий против сталкивается с непреодолимой космической силой и падает на дно, захлестнутой ею. Мы видим на примерах отдельных людей, как возносит их волна эволюции и наполняет их сверхчеловеческими силами, которых никто из людей не имеет. То же происходит и со страной. Напрасно пытаются идти против течения мировой энергии страны люди, полагающиеся на свою мощь и на свое богатство. И это вот о западниках, о буржуях западных сказано, которые полагаются на свою мощь и свое богатство. Их мощь – это капля в потоке, и она растворится и будет унесена. Эволюция – это вечное движение космоса. И что перед ним те или иные земные материки? Исчезнут и следа не останется. Материки все провалятся в бездну океана. Чуткость к направлению космической эволюции приводит к кооперации с ней, с эволюцией. Так человек или страна становится сотрудниками космоса. Как в стране, так и в самом человеке есть элементы протестующие, самостийно стремящиеся по своему личному направлению. Борьба с ними неизбежна. Эти элементы, направленные против эволюции, основывают свою правоту на очевидности, употребляя ее как оружие против космической действительности. Очевидность – это враг эволюции. Очевидность видит всякий, она вокруг. А вот действительность ощущает только прозревшие сердцем своим. Много ли таких, и многие ли верят голосу сердца своего? Если сердце забито там всякими страстями, хотениями, желаниями, пристрастиями, привычками и прочей мерзостью. А вот действительность ощущает только прозревшие сердцем своим. Но они и есть сотрудники, верящие голосу сердца своего. Сотрудники, способствующие космическому потоку. Апостольское мужество основывалось на действительности, но не очевидности. А потому, как известно, очевидность их казнила. Распинала, уничтожала. Источник тепла и света можно постоянно иметь только в сердце своем. Не будет холодно тому, кто согрет жаром любви к людям и к космосу. Не будет темно тому, кто излучает свет. Нет предела ограничениям ждущего милости от других. Нет предела огорчениям, ждущего милостей от других. Делай сам, и ты не будешь одинок. И отдавая, ты никогда не будешь нищим. И, удовлетворяя нужду других, сам не будешь ощущать нужду. Закон отдачи – это закон получения. Не отдаешь, то и получать тебе нечего. Эти два полюса уравновешивают друг друга. Только в заботе о других уйдут личные огорчения у человека. Человек несет в себе все. Весь мир света и тепла. И если этот мир обнаружен, раскрыт и развит, то в мире такого человека, во внутреннем мире такого человека наступает вечный день света. Не проси, но давай. Не жди, но найди все в себе. Ведь ты и есть в сущности своей свет и огонь, в той же мере, как и все другие. И весь вопрос только в том, насколько ты сам это в себе признал и насколько это утвердил. Ведь можно иметь сокровище, не признавая его и не пользуясь им, и считая себя нищим, имея сокровище. Но никто не обделен в космосе. Так познай же себя и владей светом. Достижение внутренней гармонии и равновесия возможно лишь тогда, когда человек настроит себя на даяние, не на получение, то есть когда человек переключится с эгоизма на альтруизм и на самоотверженность. Только тогда внутренняя гармония и равновесие будет создаваться внутри. Тогда только возможен душевный мир и тишина и благоволение к людям, природе и космосу. Можно ли считать попытки создания социалистического строя на 1/6 части мира неудачными? Их надо рассматривать как поиски общины. Искание никогда не сопровождается непрерывным успехом. Но на ошибках и неудачах учатся люди. И своими руками надо построить общину на этой земле, а не получить ее готовую с неба. Залог конечного успеха этих исканий в совершенной непреложности очередного этапа космической эволюции, то есть непреложности создания общины на этой земле. Ибо ни земле тогда, ни человечеству жизни нет. Мы можем наблюдать, как пространственная мысль кооперации утверждается в сознаниях людей и притворяется народами. Особенно, когда вот оружие будет такого глобального уничтожения. То есть, когда люди будут бояться того, что они создали, не друг друга. Поскольку сознание землян несовершенны, основной луч мысли может преломиться, как луч света в несовершенном кристалле. И тогда будут происходить часто весьма болезненные уклоны, ошибки и их последующие исправления. Но провалом их считать нельзя. Община на этой земле состоится, но человечество должно само проделать этот процесс создания нового мира на плане земном. Подобно тому, как нужно сконструировать, пригнать и притереть все части новой машины для того, чтобы она успешно работала. Община есть нечто совершенно новое для привычного человеческого строя, строя старого. И получая новое, люди не знают, как с ним обращаться. Отдаление сознания земного человечества от иерархии света препятствует подсказать полезные шаги. И идущим к общине приходится стукаться не один раз, чтобы выправить свой путь. Как бы то ни было, именно новые страны можно считать на правильном пути, несмотря на всю логику цифр и фактов, доказывающих обратное. Пока еще материальные преимущества на стороне старого, освоенного и привычного. Но сталкиваясь с потоком космической эволюции, старый ветхий строй неминуемо саморазрушится вопреки всякой логике, вопреки так называемому здравому смыслу. Так что вот, никуда мы от общины глобальной не уйдем. Все земные проявления ограничены всевозможными условностями и пределами. И только путь к Владыке Света не ограничен ничем, кроме тех ограничений, которые содержатся в самой сущности стремящегося человека. Здесь нет ни личных пристрастий, ни каких-то предубеждений, ни соперничества, ни преимуществ каких-то. При устремлении к Владыке Света путь открыт и свободен, как полет по всему небосклону, и только размер крыльев, уровень развития сознания, являет условие полета. Если душно, если тесно в сферах земных ограничений, то можно подняться над ними в сияющий мир мира Владыки Света. Разговоры о войне пугают земных обитателей. Кто-то говорит, близкая встреча Земли с Марсом грозит планете войной. Но рука сил света бодрствует и направляет ход событий. Угроза возможной войны страшит народы, и перспектива ее заставляет их усиленно утверждать мир. Так приходит правильное утверждение от противного. Ужас гибели гонит народы к сотрудничеству, которое является ближайшим этапом эволюции. Ужас бывает полезен в том случае, когда сознание еще не доросло само до принятия нужного положения. Чувствуете, да? Полуживотные еще люди-то. И что надо? Ужасом их, оказывается, надо пугать. Их нать их к общине. Гонимые ужасом войны, народы Земли придут к такому прочному миру, какого еще не бывало никогда на этой земле. Гонимые ужасом войны. Но вот при таком вот оружии, да, которое сейчас готовится с обеих сторон, сейчас вот Северная Корея испытала якобы водородную бомбу, да, и везде сейчас вооружаются, изобретают всякие новые виды оружия. Россию окружает военными базами. Американцы говорят, что уже такими баллистическими ракетами Россию не возьмешь. Мы ее окружим сейчас базами и своими крылатыми ракетами, которые буквально по земле ползут, со всех сторон туда ринемся. Чувствуете, да? Они не смогут среагировать. Ну, наши войска. А что, если вместо обиды всяческих претензий постараться сделать самое лучшее, на что ты способен? А у нас как насчет обид? Насчет претензий друг к другу? Есть что-нибудь там? Ну, конечно, когда хочется всего и побольше, обид и претензий сколько хочешь. Делать самое лучшее и делать неукоснительно, постоянно, неуклонно, невзирая ни на какие случайные обстоятельства. От такого метода ученик, то есть земной житель, ничего не потеряет, а в худшем случае будет в будущем вознагражден пространственной справедливостью, законом кармы. В подавляющем большинстве он добьется своего. То есть установит сердечную связь со своим ближайшим звеном и будет пользоваться всеми благами такого контакта. Можно добиться своего разными путями, но этот путь будет наиболее достойным и благородным, когда стараешься сделать для всех и для всего самое лучшее. Благородство в том, чтобы не снижать высокого уровня своих действий ни при каких обстоятельствах. Если спросить человека, хочет ли он находиться под влиянием чужой воли, всякий возмутится. Тем не менее, это не мешает большинству землян быть непрестанно под воздействием посторонней чужой воли в той или иной степени, идущей как из тонкого мира, так и из мира плотного. Как оградить себя от этого вторжения? Только непрестанно развивая, тренируя волю свою собственную, лишь увеличение потенциала воли может служить гарантией от увеличения чужого влияния. А тренировать волю свою можно непрестанно, в любое время, в любых обстоятельствах. Непрестанная битва, ведущаяся как вокруг человека, так и внутри его, дает неисчислимые возможности для тренировки воли своей. Мысли и желания, осаждающие человека, его отрицательные свойства, проявляющиеся все время, вызывают волю его на бой с ними. И каждая победа воли – это укрепление ее. Не будем смущаться размерами победы, помня о размере зерна. Именно зерно учит не пренебрегать малым, поскольку все растет, и в этом нескончаемом процессе роста стирается понятие большого и малого. И малое достижение может дать росток большой победы. Неуклонно держа перед собой цели, направления пути, можно вступить в бой против всех вредных влияний, в бой за рост своей воли. Люди пекутся о сохранении своего личного достоинства. Но где оно, если человек – это объект для игры чужих рук? Разве достойны быть персонажем кукольного театра, пляшущим под рукой невидимого воздействия? Все нити, за которые можно дергать и заставлять кривляться, вот эти нити надо обрезать. Иначе человек превратится в марионетку и, отыграв свою роль, будет брошен в хлам. Можно помнить о марионетке и не уподобляться ей. В жизни много разных ударов. Удары должны быть нанесены. Боль должна быть испытана для того, чтобы освободиться. Боль способствует освобождению от иллюзий. Не будет иллюзий в сознании, не будет и боли. Без боли может остаться видимость привлекательности, но страдание изобличает сущность этой видимости. Освобождение компенсирует за пережитую боль. Не сам ли человек навлекает на себя страдания, подпадая под власть майи? Не сам ли он сознательно ограничивает свое зрение, стараясь видеть лишь то, что он хочет видеть, а не то, что есть в действительности? Ведь человеку дано орудие распознавания, которое он может непрестанно совершенствовать, если они употребляются в действиях. Так что нельзя перекладывать вину всецело на обман иллюзий. А где же была у тебя зоркость? Где было достаточное внимание к сигналам сердца этого верного дозорного? Иллюзия бывает сладкой, а действительность горькой. Муха увязает в меду. Всецело ли мед виноват здесь, что муха утонула и погибла? Так что, видите, всякое желание в этом мире, всякое желание – это вот тот самый мед. А человек, если стремится удовлетворить желание, он муха. Будем мухами или нет? Ну как же, мед-то сладкий. Темный умеет отравлять сознание земного человека. Именно отравлением можно назвать разрушительный процесс, когда мало-помалу, как капля за каплей, подбавляется яд в мышление и в чувствование человека. Как будто все остается тем же. Рассудок мыслит стройно и логично. Но напитываемое отравой мышление становится ядовитым. И сам отравляемый является жертвой этого скрытого темного процесса и тяжко страдает, не понимая причины. Он ищет причин во внешнем мире. И чем больше углубляется в поиски, тем дальше он отходит от истины. Ведь он ищет во внешнем мире. Для эффективной борьбы с тьмой важно понять и распознать причину и источник возникновения яда в сознании своем. Когда причина установлена, то можно сознательно удалить яд из мышления своего, отказываясь признать его следствием объективных причин. Новое время, новая земля, новое небо. В поисках истины начнется изучение всех религий и религиозных течений. Как когда-то языческая Русь устремилась на поиски правильной веры, испытывая все религии, так и теперь начнутся духовные поиски. Масштабы искания будут широки и неограничены. Разрешено будет искать во всех областях, и разум будет советником. Не по благолепию внешнему будет теперь выбор веры, а по внутренней красоте, мудрости и реальной обоснованности. Сознание, запертое в клетке, развернется, как пружина. Изголодавшееся на скудном пайке младенческого грубого материализма, изголодавшиеся будут вдоволь насыщаться. И чем сильнее был голод, тем более жадно будет восприниматься пища духовная. Так придет осознание истины в народы земные. Каждый примет по вместимости, но пища духа будет доброкачественной. Стены искусственной клети, созданной тьмой, уже трещат и скоро распадутся под напором растущей изнутри силы. Много храмов на этой планете. Храмы созидаются для возношения и восхищения. Но не тем наполнена атмосфера храмов земных. Тяжка она, атмосфера в храмах, и преисполнена скорбями и тяготами земли. Не расправляет там крылья дух, не взлететь ему там. Припечатаны его крылья печатями забот и горя земного. Не вздохнет там он полной грудью, не вздохнет полной грудью человек в современных храмах. Но храм восхищения нужен. Он должен быть, и он будет. Храм восхищения. Вот такой храм должен быть. Такие храмы должны быть на земле. В целительной атмосфере высших восторгов нуждается больной дух земных людей. В храм восхищения будут приходить не молиться в узкообывательском смысле этого слова. А сейчас зачем они приходят? Господи, подай это, подай пятое, десятое, там то все и так далее. Да? Так ведь, да? Там сплошное нытье. Так вот, туда будут приходить не молиться в узкообывательском смысле этого слова, но восхищаться величием и великолепием высшей славы. Радость свету, премудрости, любви будет звучать там. Это будет храм забвения себя, храм мыслей о высшем. Там будут вспоминать того, о ком не помнят в современных обычных храмах, хотя они и посвящены ему. А его в этих храмах нет. Немногие сначала будут приходить в новый храм, храм восхищения. Но эти немногие, сердцем горящие кверху, создадут основание нужной психической атмосферы. А за ними придут другие, менее возросшие духом своим. И атмосфера храма поможет им подняться над собой и прикоснуться к надмирному и беспредельному. В свою очередь они утвердят восхищение. Так невидимые огни восторга будут умножаться в новом храме. И постепенно сфера его станет настолько насыщенной высоким огнем, что сердца приходящих будут зажигаться, как свечи, при прикасании их к пламени. Как в свое время у славян верхняя часть храмов, вот эти купола, да? У них они светились днем и ночью. Потом все это ушло. И они были, эти созданные верхние купола, из ковкого стекла, из какой-то еще материи. Никто там, в храмах восхищения, не будет просить ни о чем. Но горение духа даст то, чего не достигает никакие молитвенные просьбы к миру высшему. Там будет твориться лучшая молитва восхищения, соединяющая творение с Творцом, а создание с Создателем. Осознание, прочувствование в духе Создателя своего, корень жизни своей, и есть лучшее примыкание к источнику жизни. Оттуда, из храма восхищения, люди будут выходить обновленные и такие светлые, что это будет видно даже обычным глазом в любое время суток, и понесут они свет восхищения в дома обыденности. Только тут слова неведомые станут понятны. Слава тебе, показавшему нам свет. Вот тогда люди начнут сиять. Это сейчас, говорит, ваше сиятельство, сиятельства нету. Как раньше оно было. Теперь будет возвращаться. Но перед этим вот этот ужас должен быть, пока к этому разрушительные изобретения дойдут до такого предела, что уже никакая война не представится возможной. В новом мире придет новое реальное понимание значения общего блага. Уйдет отвлеченность этого понятия. Изучение человеческих эманаций откроет глаза людей на важность счастья ближнего для них самих. Каждый человек эманирует нечто, излучает, в зависимости от его внутреннего состояния. Эти эманации затрагивают окружающих и могут распространяться далеко, особенно если это исходит одновременно от большого количества людей. И только тупость невежества может считать себя огражденной от всего остального мира. Не может человек быть счастлив в окружении эманаций горя, нужды и страданий. Они неминуемо воздействуют на него и вносят яд разрушения в жизнь его. Человек не может дышать свободно, его сердце не может биться легко, хотя бы он и не сознавал этого, находясь среди эманаций горя, нужды и страданий. И наоборот, радостные, счастливые люди оздоровляют окружающую атмосферу. Воздействие человеческих аур приведет к пристальной заботе о счастье ближнего для своего же собственного благополучия. В окружении нужды можно ли чувствовать себя спокойным, а в окружении горя счастливым? Не сознают этого люди земные, а потому счастья с ними и нет. Глаза их выдают внутреннее неблагополучие. Неважно, что они не сознают этого. Бессознательность не ограждает от окружающих воздействий. Придут люди земли к осознанию счастья через науку, если дух их еще не открыт к непосредственному восприятию сути явлений из космоса. Наука измерит и взвесит излучение живых существ. Она определит качество эманации человека во всех его состояниях. Она сфотографирует излучение и укажет степень их распространения. Наука сделает невидимый мир окружающий человека видимым откроет его глаза на ту сферу, в которой он живет, на тот психический воздух, которым он дышит, которым дышит его внутренняя сущность. И тогда человек поймет, почему он несчастлив. Не будучи несчастным, почему внутри его нет покоя, хотя бы его никто и не беспокоил? Почему он не может дышать свободно? Почему он несчастлив, не будучи несчастным? Почему внутри его нет покоя, хотя бы никто его и не беспокоил? Почему он не может дышать свободно? Наука заставит человека задуматься над его связью с остальным миром, научит его чутко прислушиваться к реакциям своего собственного организма, научит его наблюдать. И ради собственного счастья и благополучия человек постарается, чтобы его ближним лучше жилось. Ибо эманации, излучения несчастья не менее вредны, чем заразные болезни. Да, они отягощают и гасят психическую энергию других, прерывают ее поток. Нарушение притока жизненной силы открывает доступ болезням, и неблагополучие тогда стучится в дверь. Не заботишься о других, болеть будешь. Мы оздоровляемся около счастливых, благополучных людей. Наше настроение поднимается и повышается жизненный тонус. Это ли не предпосылка к тому, чтобы позаботиться о счастье окружающих? Не отвлеченны моральные законы, они практичны в самом широком смысле слова. Практичны для всех. Каждый должен пройти через все на пути восхождения к свету, на пути духовного образования и преобразования. Иначе он не дойдет. Каждый бывает и здоров, и болен, и счастлив, и несчастлив, беден, и богат, и любим, и нелюбим, и в одиночестве среди людей, и так далее. Таким образом, поняв это, человек земной освобождается от зависти, от жалоб, от саможаления. Никого ничто не минует, ни его, ни других. Чему же завидовать или над чем же злорадствовать? Сегодня ты, а завтра я. Все происходящее с человеком – это путь к накоплению мудрости и знаний. А значит, все или было – или будет. Одни идут к дальним мирам в духе, а другие идут через науку. Но важно здесь направление. Важно выйти на просторы космоса, вырвавшись из узкого круга Земли. Поражение князя тьмы облегчает условия выхода в пространство и сотрудничество с другими мирами. Так как именно он, князь тьмы, уничтоженный в октябре 49 года, больше всего противился этому, стремясь обособить свою планету, чтобы безгранично властвовать над ней. Идея сотрудничества противна силам тьмы. Силы тьмы стремятся к власти обособленности, утверждая в этом свое господство. Светлые мысли дальних миров не соответствуют стремлениям черной иерархии на этой планете. Но теперь главная преграда устранена, и первый шаг человечества в космос уже сделан. Выход за сферу Земли первого земного тела, спутника, значительно превышает по своему значению все политические перевороты и изменения в структуре правления. Ибо именно это и знаменует наступление новой эпохи, эпохи Майтреи, эры сотрудничества, которое должно пониматься намного шире, чем только сотрудничество народов, населяющих один наш земной шар. Окно в пространство открылось. Вышли в космос. И мысль потекла неудержимым потоком в направлении транспланетном. Замкнутый круг разомкнулся. Князь тьмы побежден еще один раз. То, что в 49-м он был ликвидирован, И то, что прорыв в космос против усилий черной иерархии. Так, все.